новости. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Татьяна Романова. Мы начинаем с новостей. МИД Украины выразил протест в связи с визитом Путина в Крым. Порошенко ожидает решения США о предоставлении Украине оборонительного оружия до конца октября. В Крыму отметили мусульманский праздник Ураза-Байрам. А сейчас подробнее. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с несогласованным с Киевом визитом в Крым президента России Владимира Путина. Об этом говорится в заявлении на сайте МИДа. Украинская сторона считает упомянутый визит российских чиновников в Крым грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Президент России Владимир Путин 24 июня посетил аннексированный Крым. На этот раз он отправился в лагерь «Артек». Там Путин осмотрел макет нового комплекса детского лагеря, который планируют построить до 2018 года. Президента России сопровождали вице-премьер Российской Федерации Ольга Голодец, советник Владимира Путина Андрей Фурсенко и подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. Президент Украины Петр Порошенко анонсирует в течение 2-3 месяцев визит в Украину министра обороны США Джеймса Мэттиса и ожидает подписания ряда оборонных соглашений между Украиной и США. В интервью украинским телеканалам Порошенко также заявил, что во время его встречи в Вашингтоне было подтверждено, что вопрос о поставках Украине оборонительного оружия попытаются решить до конца бюджетного года, который длится до октября.
Щодо оборонних угод, ми сьогодні маємо фактично погоджений текст. Ми теж можу сказати, що протягом 2-3 місяців чекаємо візит міністра оборони Сполучених Штатів Америки до України. І під час цього візиту ми сподіваємося, що угоди будуть підписані.
Украинский президент анонсировал в ближайшее время визиты в Украину нескольких ключевых членов новой администрации президента США. Порошенко ожидает, что будут подписаны очень важные соглашения, в том числе и соглашения по оборонному сотрудничеству, включая соглашения про оборонные закупки и о военно-техническом сотрудничестве. В мечети микрорайона Фонтаны в Симферополе отметили мусульманский праздник Ураза-Байрам. Как сообщает корреспондент Крым-Реали, для детей установили батут и надувные аттракционы. Взрослые готовили традиционные крымско-татарские блюда, плов и чебуреки. Ураза-Байрам – очень важный традиционный праздник для мусульманских семей, считает крымчанка Камила Петренко.
Мы все в семье держим ураза. Сегодня этот праздник для нас очень великий. И мы очень рады, то, что в месяц Рамадан в мечети сделали такой праздник.
После завершения поста Рамадан принято вспоминать об умерших, рассказывает главный имам Симферопольского района Раим Гафаров.
Традиционно у нас идут именно на кладбище, потому что интересно, что даже самый наш, скажем, допраздничный день мы начинаем с того, что поминаем своих усопших и как бы вспоминаем о смерти. После этого вот в мечетях Крыма, где вот сейчас мы находимся, например, на фонтанах, были проведены вот такие вот маленькие праздники.
Лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, председатель Меджлиса Рифат Чубаров, а также члены Меджлиса и активисты крымско-татарского национального движения приняли участие в праздничном намазе по случаю Ураза-Байрама в Киеве. Намаз проводил муфтий духовного управления крымских татар на материковой части Украины Айдер Рустемов. После молитвы Рустемов в проповеди на крымско-татарском и русском языках призвал переселенцев из Крыма поддерживать связи с родственниками на аннексированном полуострове. Он напомнил, что ислам запрещает прерывать родственные связи. Президент Украины Петр Порошенко встретится с французским президентом Эммануэлем Макроном. Также украинский президент сегодня встретится с премьер-министром этой страны Эдуардом Филиппом и председателем французского сената Жераром Ларше. Как рассказал Порошенко, во время визита во Францию пройдет подготовка к встрече лидеров нормандской четверки по конфликту в Украине, которая должна состояться до конца следующей недели. Сегодня в Крыму пасмурно, температура воздуха до 29 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Здравствуй, Крым. У микрофона Павел Казарин. В эфире «Радио Крым Реалии». Ну, как обычно, по будням 8:35-18:30 на 549 АМ. Ну и, кроме того, в FM-диапазоне на 100.7. Кроме того, милости просим к нам на сайт, ну или на наши группы в социальных сетях. Мы вещаем с 7 до 10 утра каждое утро. Ну и с 7 до 8:30 в эфире «Радио Крым Реалии» программа «Радио Свобода» «Ранкова Свобода». Ну а, собственно, вот сейчас, на ближайшие полтора часа, на вахту заступает самая всамделишная «Радио Крым Реалии». Милости просим к нам в эфир 8-800-10-06-926. Звонки для крымчан бесплатны. Со своей стороны гарантируем анонимность. Ну а также к нашему эфиру могут присоединяться жители других украинских регионов по номеру 044-490-2905. Первая тема, о которой сегодня будем говорить, это, безусловно, история про визит российского президента в оккупированный, аннексированный украинский полуостров. И эта тема, она так или иначе является топовой, собственно, для Крыма, и нет ничего удивительного в том, что мы начинаем наше обсуждение с нее. Хотя сегодня же, друзья, мы будем говорить о многих вещах. Мы будем говорить о крымско-татарском флаге, день которого отмечается как раз-таки в понедельник. И поздравляем, кстати, всех наших крымчан мусульманского вероисповедания с прошедшим накануне Ураза-Байрамом. Друзья, ну и политика так или иначе, она диктует приоритеты, поэтому вот ближайшие 25 минут говорим о том, чем чреват визит российского президента на территорию полуострова. Детали сразу после небольшого сюжета.
Репортаж.
На сцену Артек-арены мы с большой радостью и волнением приглашаем президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина!
Президент России Владимир Путин 24 июня посетил аннексированный Крым. На этот раз он отправился в Артек. Там Путин осмотрел макет нового комплекса детского лагеря, который планируют построить до 2018 года. Президента России сопровождали вице-премьер Российской Федерации Ольга Голодец, советник Владимира Путина Андрей Фурсенко и подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. Путин открыл смену лагеря, посвященную американке Саманте Смит, которая стала всемирно известной благодаря письму генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Антропову в разгар холодной войны. В ответ на обращение семью Саманты пригласили в Советский Союз. Американская школьница провела в Артеке 2 недели в июле 83 года.
И сегодня праздник! Открытие 7-й артековской смены 2017 года!
Российский президент пообщался с артековцами из медиаотряда и объяснил детям, что им нужно брать пример с российских журналистов.
Смотри, здесь очень много журналистов. Видишь, да? Как ты думаешь, чем они могли бы тебе помочь? Тебе и другим ребятам, которые в медиаотряде здесь вот сейчас отдыхают.
Они бы смогли нам рассказать о том, как правильно писать статьи, как правильно, под каким углом снимать репортажи.
И по каким критериям оценивать события. Вот, мне кажется, очень важно.
Артековцы рассказали Владимиру Путину, что ездили в Керчь на экскурсию, после чего Путин поинтересовался судьбой Митридатской лестницы. Сергей Аксенов, присутствующий на встрече, ответил, что в данный момент реконструкция находится на стадии разработки проектной документации, а строительные работы начнутся не раньше следующего года. В прошлом году российский президент также приезжал в Крым, тогда он встречался с назначенными Кремлем местными чиновниками, провел оперативное заседание Совета безопасности и посетил молодежный лагерь Таврида, недалеко от Севастополя. А вот 2015 год запомнился общим визитом в Крым Владимира Путина и экс-премьера Италии Сильвио Берлускони. Угождая гостям, российский гендиректор завода Янина Павленко изъяла из знаменитой коллекции одну из самых ценных бутылок энотеки Массандры – Херес де ля Фронтера, урожая 1775 года. В 2001 году бутылка этого вина была продана на Сотбис по рекордной для Хереса цене – $50 000, а руководство Массандры списало 240-летний Херес за 44 рубля.
Уважаемые гости, добро пожаловать в главный подвал России. Завод «Массандра», основанный в 1894 году великим русским виноделом, князем Львом Сергеевичем Галиповым.
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с несогласованным с Киевом визит в Крым российского президента. Об этом говорится в заявлении на сайте МИДа. Украинская сторона считает визит российских чиновников в Крым грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Внешнеполитическое ведомство направило в МИД России ноту протеста.
Репортаж.
Всякий раз, когда я слышу напоминание о той истории, когда распечатали для Сильвио Берлускони бутылку Хереса де ля Фронтера, который 1792 годом датирован, я ловлю себя на мысли, что даже во времена немецкой оккупации немцам не пришло в голову, что можно просто взять и выпить Херес 1792 года. А вот российским чиновникам пришло в голову, что, оказывается, можно. Ну и вообще, на самом деле, о границах допустимого и недопустимого, о том, что такое Крым для внутренней российской повестки и лично для Владимира Путина, обо всем этом будем говорить с нашим гостем, украинским политологом Тарасом Березовцом. Тарас, доброе утро.
Да, доброе утро, Павел.
Скажите, вот Владимир Путин, приезжающий в Крым, это вообще мероприятие плановое или все-таки предвыборное, с учетом того, что до президентских выборов в России остается месяцев 10, если не ошибаюсь?
До выборов остается действительно не так много, тем более, что их дата назначена, опять же, на дату, связанную с Крымом, 18 марта 2018 года. Как мы помним, именно в этот день Путин вместе с Аксеновым и другими преступниками подписал так называемый документ о принятии в состав Российской Федерации, Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Поэтому в случае с Путиным ничего просто так не происходит, и поездка, безусловно, имеет прямое отношение и к президентским выборам, и, собственно говоря, к нынешней ситуации в Российской Федерации, где тем победного свойства остается все меньше, а Путин пытается воспользоваться и реанимировать любые какие-то вещи, которые вызывают ностальгические позитивные чувства у россиян.
Ну, опять же, вот очень часто говорилось о том, что в 2014 году, когда, собственно, в Кремле принимали решение о вторжении на территорию Украины, о вводе войск на территорию полуострова, звучали мысли о том, что, по сути, Владимир Владимирович Путин, он принимает не столько рациональное решение, сколько решение, направленное на то, чтобы, ну, я не знаю, завоевать себе место в учебниках истории, как некий государственный деятель, который расширяет границы, собственно, государства. Вот, на ваш взгляд, вот Крым для Владимира Путина, вот что, вот как, какое место он занимает в его картине мира?
Ну, наверное, уже точно не то, которое он занимал 3 года назад. Многие говорят о том, что Крым превратился в назойливую игрушку для Владимира Путина. Или иначе чемодан без ручки. И нести тяжело, и бросить жалко. Вот. С другой стороны, тем, которые бы каким-то образом объединяли всех россиян, помимо Крыма, в действительности не так много. Да, безусловно, тема эта поистерлась, она уже не так сильно играет красками, как это было 3 года назад. Но тем не менее, если сегодня задать вопрос рядовому россиянину, что же вы отнесете в число главных заслуг третьего президентского срока Владимира Путина, Крым, безусловно, будет на первом месте. И я согласен с вами, что рационального здесь мало, здесь очень много эмоций, здесь слишком много какой-то вот этой совершенно безумной ностальгии по Советскому Союзу. Вот. И поэтому Владимир Путин активно все эти темы эксплуатирует. При этом, да, действительно, рацио уходит на второй план, на первое место выходят эмоции. Вот. И вполне возможно, что даже для самого Владимира Путина, при всей кажущейся, скажем так, плановости, мы представляем, что это человек, у которого в голове там есть на 1 000 000 операций в секунду, это все не так, многие вещи. В Кремле, как мы знаем, по перебежчикам, которые сейчас живут на Западе, очень многие вещи он делает совершенно спонтанно.
Вы знаете, ну опять же, вот мы заговорили о причинно-следственных связях, и вы упомянули о том, что Крым является такой интегральной точкой объединения всех российских граждан, ну большинства российских граждан, если верить российским соцопросам, но при этом мы наблюдали за 3 года падение уровня жизни, мы наблюдали там войну, санкции, антисанкции, мы наблюдали, собственно, снижение качества жизни в реальном там долларовом исчислении там, ну, для жителя Российской Федерации. Вот на ваш взгляд, вот то протрезвление, которым пугали россиян, что рано или поздно вы поймете, как дорого для каждого из вас обойдется Крым, оно наступило или не наступило?
Да нет, собственно говоря, не наступило. И не факт, что это все произойдет при жизни Владимира Путина. Мы видим о том, что по-прежнему темы войны с Украиной, Украину продолжают считать свыше 50% россиян, это прямое следствие развязанной 3 года назад агрессии. Более того, надо сказать, что Путина война и русский народ – это вещи, которые связаны, и каждый из них несет за это ответственность. Еще непонятно, кто кого подтолкнул к войне больше – Путин русский народ или русский народ Путина. Потому что мы помним все эти мифы, которые жили с 90-х годов, все эти фильмы «Брат 2», «Вы мне еще за Севастополь ответите» и тому подобное. Поэтому в этом смысле питерец Путин – это чистый продукт русского народа, который, собственно, своими действиями только ответил на желание. Не было бы желание у русских захватывать Крым, вернуть его таким образом назад. Вот. Конечно, никакой Владимир Путин никогда бы на это не пошел. В конце концов, он же не захватывал Самарканд или Нагорный Карабах, а вернул, по мнению россиян, именно Крым, то, чего они все страстно хотели все эти последние 25 лет с момента независимости Украины.
Угу. Вы знаете, вот любопытный момент. В день приезда Владимира Путина в Крым в Севастополе прошли массовые одиночные пикеты. Люди выходили с плакатами, и у нас есть, собственно, небольшая такая зарисовка с места событий.
Крымчане говорят.
Простые севастопольские граждане и приезжие из других городов, у которых земельные участки отбирают неправомерно ДИЗО и чиновники Севастополя. Они простые граждане, которые трудились за эти участки. Их семьи надеялись, что у них будет свое жилье. Правительство не предложило ни компенсации за эти участки, ничего. Под давлением суды выносят эти неправосудные решения и по беспределу отбирают у нас земельные участки, нашу частную собственность. Я хочу обратиться к Владимиру Владимировичу Путину, к законодательному собранию, к Государственной Думе и ко всем органам, к следственным органам, к органам правозащитной системы, гражданам России, гражданам Севастополя, чтобы они обратили особое внимание на то, что в городе Севастополе частную собственность никто не защищает.
Мы приобрели землю в 2017 году. Пришел иск на нашу землю о том, что распоряжение, которое было в 2009 году, признается недействительным. И, следовательно, земля незаконно у нас приобретена. Хотя мы приобретали его только 3 месяца назад. Кадастровые документы все есть. Как вообще, чему когда верить? Как можно что-то... Мы продали свою недвижимость и собрались строить дом здесь. Мы из Московской области приехали. Все там бросили. Приехали сюда. Теперь купили землю, чтобы построить дом. В итоге мы сейчас остались... У нас только иск на землю, в съемном жилье живем с ребенком, ничего у нас нет. И не знаем, что нам делать дальше.
Крымчане говорят.
Ну, собственно, такая вот апелляция к царю против бояр, по мнению многих, в Севастополе, на самом деле, имела место. Продолжаем разговор с украинским политологом Тарасом Березовцом. Тарас, вот часто звучала мысль о том, что крымчане в 2014 году, они, собственно, вглядываясь в Россию, видели в первую очередь Россию из телевизора. А вот 2017 год, и, собственно, произошла ли какая-то диффузия, какие-то подвижки в сознании жителей полуострова в отношении того, что есть, собственно, Россия?
Ну, если они произошли, они совершенно незначительные. Опять же, это так называемая кухонная оппозиция, которая максимум сводится к каким-то там разговорам в узком круге, семейном или там дружеском. Поэтому никакого, собственно, в действительности там протеста в отношении российской оккупации мы не видим. Да, разочарование есть, оно действительно нарастает. И я думаю, и вы, и я все это слышите от своих знакомых, родственников. Тем не менее, это никоим образом сегодня режима российской оккупации не угрожает. Ну, а, собственно говоря, чего крымчане ожидали? Если 3 года назад были попраны все международные нормы, фактически были признаны недействительными все международные договора, действующие между Украиной и Россией, и присоединение Украины, вернее, Крыма к Крыму в 1954 году незаконно, чего они хотят в отношении земельных актов, которые выдавались при Украине? Этого следовало ожидать. Все вот это беззаконие и насилие, которое поощряется и в том числе и местной властью, да и что там говорить, и многими крымчанами местными, оно рано или поздно должно было бы коснуться. Давайте вспомним ту же историю с банковскими займами, кредитами. Многие считали, что все, вот, все, что они должны украинским банкам, теперь возвращать не придется. А чем это все закончилось? Закончилось тем, что эти долги выкупили российские компании. Теперь российские коллекторы уже 2-й год, как мы знаем, кстати, по сообщениям официальной прессы крымской, терроризируют крымчан и выбивают из них вот эти самые долги еще украинского происхождения. Поэтому таких неприятных историй лично, которые будут вторгаться и разрушать внутренний комфорт, их будет становиться больше и больше с каждым годом, к сожалению.
Понятно. Спасибо, Тарас, что нашли этим утром время поговорить с нашими слушателями. Тарас Березовец, украинский политолог, был с нами на связи. И вот мне подсказывают, что у нас есть звонок в студию. Давайте послушаем. Алло, алло, доброе утро.
Да, доброе утро.
Давайте знакомиться. Меня зовут Павел. А вас?
Я в эфире, да?
Да, 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 вы в эфире.
Меня зовут Александр. Александр меня зовут.
Да, да.
Вот в начале эфира задали такой вопрос, чем грозит приезд Путина в Крым. Ну, как мне кажется, это будет одно очень позитивное явление. У многих украинских нацистов просто разорвет в клочья их. И меньше их придется на Донбассе уничтожать. Героям Донбасса.
Это понятно.
Мое личное мнение.
Ну, видите, личных мнений бывает много. Я знаю людей, которые до сих пор искренне убеждены, что Земля плоская, а Солнце вращается вокруг планеты Земля. Поэтому, в принципе, мы в нашей программе исходим из того, что все мнения имеют право на существование. Все мнения нужно слышать, не обязательно ко всем мнениям прислушиваться. Спасибо большое. Продолжаем дальше. Собственно, вот Крым в российской повестке. Перенос выборов президента Российской Федерации на день, когда Крым, с точки зрения российской вертикали, был присоединен к Российской Федерации. И Крым, как вот главное такое приобретение, как средство легитимации российской вертикали, продолжает ли вот это все работать сегодня, когда уже повестка давным-давно ушла от того эмоционального накала, который царил в 2014 году. Вот обо всем этом будем говорить с нашим следующим гостем. Иван Преображенский, российский политолог, с нами на связи. Иван, доброе утро.
Доброе утро, Павел.
Да, вот мы как раз и говорим, Крым как главный такой способ легитимации российской вертикали. Вот Крым как главное объяснение, зачем, собственно, российская вертикаль должна оставаться в своем бессменном виде. Вот это крымское оправдание, оно продолжает работать?
Ну, оно, безусловно, продолжает работать, просто, может быть, немножко в другом формате, не для такого количества людей. Нет. Безусловно, происходит постепенный распад так называемого, как в тот момент говорили, крымского большинства или крымского консенсуса. Нет, и Крым уже не является главной определяющей, единственным оправданием для любых действий российских властей. Нет, но, тем не менее, значительное число граждан России по-прежнему считает это едва ли не главным достижением после победы во Второй мировой войне, как показывают опросы за 20 век. Поэтому это достаточно серьезный, тем не менее, фактор. Единственное, его уже надо использовать очень аккуратно, что, собственно, российские власти пытаются и делать. То есть не дорастерять весь ресурс от аннексии Крыма психологически, который дает им дополнительные баллы, скажем так, в глазах населения. Нет, и поэтому не слишком трепать все это до президентских выборов. Нет, и постараться сохранить этот ресурс, чтобы получить хотя бы какие-то дополнительные проценты. Нет, хотя в первую очередь сейчас стоит вопрос как раз о том, как примирить не слишком позитивно настроенное к Крыму меньшинство с крымским большинством, потому что, судя по поведению властей, и судя по поведению, скажем так, Кремля, нет, в первую очередь ему дополнительно нужны голоса тех, кто сейчас не за или их в принципе не интересует Крым. Сейчас появилось новое, скажем так, не крымское меньшинство, не то, которое против аннексии Крыма, а то, которое в принципе этим вопросом не интересуется, и для которых Крым вообще не является определением ни негатива, ни позитива. Нет, их волнуют другие вопросы. Вот именно другие вопросы – это самая сложная тема для Кремля.
Иван, если позволите, вот нам поступил сейчас звонок, мы его примем, продолжим сразу беседу. Алло, доброе утро. Алло, доброе утро, вы в эфире, да.
Поздравляю весь крымско-татарский народ Крыма с днем его флага. Желаю им дождаться того, что они ждали с 18 мая 44 года. Они дождутся, все вернется. Во-вторых, я как-то беседовал с одним москвичом, который говорит, куда вы попали, куда вы пошли. Вы попали в такое, говорит, ну, такой дурдом, говорит, не дай бог, говорит. него вырваться невозможно. Говорит, ну вы стремитесь, все получится. Во-первых, никогда не было демократии в Российской Федерации. И не будет его, когда будет находиться такое руководство и такие президенты на данный момент. Вот это все получилось, обыкновенная показуха с этой фиалкой, все получится с Артеком. Во-первых, там забор обгородили свыше 6 метров, загородили от экстремистов. Они загородили весь пляж, все загородили. И люди, Гурзуфа, не могут никак даже на пляж попасть.
Понятно. Да, вот такое мнение прозвучало. Еще один короткий звонок, буквально секунд на 30. У нас есть возможность принять. Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Значит, предыдущий оратор, значит, я хочу продолжить его, значит, против его мнения выступить.
Давайте.
Значит, Россия вкладывает в Крым огромные деньги, в том числе Артек, 11 миллиардов уже вложили. Украине такое даже не снилось. Второе, Путин самый популярный сегодня президент в мире. Вот, и мы гордимся, крымчане, что мы ушли в 2014 году в Россию. Вот этого бардака, который замутили США и Украина, США и Запад в Украине.
Понятно. Да? Ваше мнение тоже прозвучало, услышано. Спасибо за звонок. Возвращаемся к беседе с Иваном Преображенским, российским политологом. Иван, ну вот мы видим, есть полярные звонки, собственно, в нашу студию. И вопрос вот в чем. Совсем недавно происходили такие одиночные пикеты в Севастополе. Там принимался генплан, согласно которому изымалось у жителей их приусадебные участки, на которые разрешение было получено еще либо в советские времена, либо в украинские времена. И, собственно, главный вопрос, который очень часто звучит в комментариях и на форумах, он о том, вот Крым – это пространство общероссийской правоприменительной практики или это, условно говоря, эксцесс местных чиновников? Вот такое вот там такое пренебрежительное такое жонглирование там правом собственности. Это болевая точка именно полуострова или так вот, в принципе, вот ткань повседневного существования в других регионах Российской Федерации проявляется?
Я бы сказал, что в реальности Крым это все-таки некое эксклюзивное пространство сейчас до сих пор, так же, как, условно говоря, многие северокавказские регионы. И это изначально так строилась схема по включению, скажем так, де-факто Крыма в состав России в смысле правовом. Нет, то есть мы не можем говорить о том, что Крым это вот такое стандартное российское пространство, как бы российским властям не хотелось, тот же самый Воронеж, тот же самый Урюпинск, условно говоря, нет, Севастополь, нет, как и все остальные российские урюпинские. Нет, российские власти очень хотели бы, нет, чтобы это произошло, и постепенно стараются добиться именно этого от крымчан, но крымчане по-прежнему воспринимают, во-первых, сами себя, нет, как некое иное, нет, а во-вторых, у них есть, в отличие от большинства жителей большинства российских регионов, представление о некой своей уникальности, внушенное, кстати, российскими же властями, нет, и на почве этого, собственно, и возникают конфликты, которые в большинстве российских регионов, в принципе, возникнуть, нет, не могут. Нет, и эти вопросы решились бы каким-то иным, нет, более простым, скорее всего, способом. То есть мы имеем дело, с одной стороны, с тем, что российские власти, нет, стараются статус Крыма, скажем так, вот такой символический снижать. Угу. Нет. С другой стороны, население, особенно в Севастополе, где особенно сильны были тенденции в пользу России, нет, не готово воспринимать себя как вот такой вот стандартный, скажем так, холопский, можем применить это слово, регион. Угу. Нет, и происходит то, что называется конфликт реального с некими представлениями, нет, о том, что такое Крым и как в Крыму можно все производить. При этом правовое поле, нет, как было разрушено в период аннексии, собственно, и оно было достаточно слабым, скажем честно, и в украинский период, так оно и остается.
Понятно. Иван, я прошу прощения, к сожалению, вот он 15 секунд, мы должны уходить на новости, друзья. Продолжим разговор и продолжим эфир буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
новости. В эфире Радио Крым Реалии.
В студии Татьяна Романова. Главное к этому часу. В России выступили против предоставления американского оборонительного оружия Украине. Российских чиновников Симферополя отчитали за грязный город. Севастопольский детский лагерь «Ласпи» снова начал принимать детей. А сейчас подробнее. В России выступили против предоставления американского оборонительного оружия Украине. Такое заявление сделал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передают РИА Новости. По словам Клинцевича, Украине нельзя поставлять оружие, так как в стране, по его мнению, идет гражданская война. По словам Клинцевича, украинская власть будет воспринимать предоставление оружия, цитирую, как подтверждение правильности проведенного ею курса на Донбассе, что дестабилизирует ситуацию на востоке Украины. Петр Порошенко заявил, что во время его встреч в Вашингтоне было подтверждено, что вопрос о поставках Украине оборонительного оружия попытаются решить до конца октября. Назначенный Кремлем глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев отчитал местных чиновников за большое количество мусора на улицах города. В прошлом месяце, по словам Бахарева, в крымской столице было установлено 50 дополнительных мусорных контейнеров, но, говорит, этого недостаточно.
Первое. Есть ключевые площадки, которые находятся на магистральных проездных дорогах, которые нужно, во-первых, оттуда максимально убрать. Во-вторых, если это невозможно, убирать в режиме реального времени, потому что идет сезон.
Он поручил провести разъяснительную работу среди населения и предпринимателей о необходимости заключения договоров на вывоз ТБО. Ситуацию с мусором на улицах не раз критиковал и назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов и обещал, что будет лично проверять места, где скапливается мусор в Симферополе. Севастопольский детский оздоровительный центр «Ласпи» впервые за последние 2 года начал принимать детей. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства Севастополя. Сегодня «Ласпи» принимает до 200 человек, рассказал подконтрольный Кремлю исполняющий обязанности главы города Дмитрий Овсянников.
Уже сейчас проведены работы по 8 корпусам. Мы во вторую смену примем около 200 человек. Вы знаете, что недавно распоряжением правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева выделены дополнительные средства 280 миллионов. И уже начиная с 1 сентября мы будем приводить лагерь «Ласпи» в порядок. Будем реконструировать 3 больших корпуса с тем, чтобы в следующем сезоне была полноценная работа.
Сообщается, что на первый этап ремонтных работ из бюджета города выделили 75 миллионов рублей. Кроме того, правительство России поддержало инициативу главы Севастополя и выделило из резервного фонда на второй этап реконструкции 280 миллионов рублей. Директор лагеря «Ласпи» Василий Фетисов заявил, что в течение лета 2017 года будет составлена проектно-сметная документация на все объекты, подлежащие ремонту, и проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика на проведение всех запланированных ремонтных работ. В российском МЧС по Крыму поручили крымским городам усилить контроль за полигонами твердых коммунальных отходов в связи с недавним поджогом свалки в Черноморском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В срок до 10 июля 2017 года все муниципальные образования должны представить в чрезвычайное ведомство информацию о проведении превентивных мероприятий по предотвращению чрезвычайных происшествий, связанных со стихийным возгоранием или поджогами на территориях полигонов отходов. 19 июня жители поселка Черноморское сообщали о пожаре на полигоне твердых бытовых отходов. Тогда едкий дым накрыл весь населенный пункт. В конце января 2017 года подконтрольное Кремлю правительство Крыма утвердило программу в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 год. На данный момент в Крыму находится 28 полигонов ТБО. Однако, по словам нынешнего крымского министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева, функционировать могут только 9. Сегодня в Крыму пасмурно, температура воздуха до 29 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9.30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте Крым Реалии. 8:30 утра и 18:30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Друзья, вы имеете право знать, что вы можете найти нас в социальных сетях, на нашем сайте, вещание на Ютубе, так что милости просим. Кроме того, в наш эфир 8 800 10 06 926 милости просим жителей других украинских регионов присоединяться к нашей беседе 044 490 2905. Меня зовут Павел Казарин. В ближайшие полчаса будем обсуждать весенний-летний. Я не знаю, как правильно, редактор смотрит на меня и кивает, поэтому, окей, скажем, что летний призыв в российскую армию. 1700 человек в итоге отправили принимать присягу на верность. В общем, давайте слушаем небольшой репортаж и возвращаемся к разговору о всех подводных камнях этого процесса.
Репортаж.
Более 1700 новобранцев прибыли на Черноморский флот в рамках весенней призывной кампании. Пресс-служба Южного военного округа России сообщила, что военные комиссариаты Крыма лидируют в призывной кампании «Весна-2017», выполнив план более чем на 80%. В Севастополе молодые люди прошли медицинское обследование, психологическое и социологическое тестирование. После прохождения приемно-технической комиссии их распределят в специальные роты для прохождения общевойсковой подготовки. Особенность этой призывной кампании состоит в том, что крымчане впервые будут служить не на территории полуострова, а во всех регионах соседнего государства России. Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Крыма Вадим Мишалкин рассказал, сколько всего крымчан призовут в этот раз в российскую армию.
Задание на призыв в Республике Крым значительно увеличено, и в эту призывную кампанию будет составлять около 2000 граждан Республики Крым.
Ранее Третий комитет ООН принял резолюцию, которая запрещает российским властям призывать жителей полуострова в ряды вооруженных сил России. Таким образом, призыв в армию России в аннексированном Крыму незаконен и противоречит нормам международного гуманитарного права. Это регулируется в первую очередь Женевской конвенцией о защите гражданского населения, которая запрещает призывать граждан оккупированных территорий в армию оккупанта. Об этом рассказала глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.
Один из документов базовых, который касается вопросов призыва в такой ситуации, как в Крыму, является Женевская конвенция и ее 51-я статья, которая четко говорит, что в случае оккупированной территории, да, государство, которое контролирует на данный момент эту территорию, не имеет права призывать свою армию.
По российскому законодательству за уклонение от постановки на воинский учет грозит предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей. Уклонение от призыва и неявка в военкомат по повестке грозит либо штрафом от 120 до 200 тысяч рублей, либо арестом на срок до полугода или лишением свободы на срок до 2 лет. Призыв крымчан в российскую армию продлится до 15 июля.
Репортаж.
Ну, более того, стало известно, что, собственно, идет активная такая пропаганда среди жителей полуострова о том, чтобы вступать на, как бы идти пополнять ряды российской армии на контрактной основе. Более того, среди, ну, собственно, призыв идет к лицам в возрасте от 18 до 40 лет. Более того, в том числе, как бы призывают пополнять ряды, собственно, российской армии и крымчанок, у которых нет детей дошкольного возраста. Во всяком случае, об этом идет речь в одном из таких объявлений, размещенном в газете, цитирую, «Сельская Новь» в выпуске от 24 июня. Ну и я напомню, что кратко, собственно, цифры звучат так. 80% 80% выполнения плана, 1700 крымчан прибыли в части вооруженных сил для прохождения военной службы. Я помню, как в одном из предыдущих эфиров на подобную тему мы включали российского журналиста, писателя Аркадия Бабченко и задавали ему вопрос о том, а есть ли дедовщина, собственно, в современной российской армии? Стоит ли опасаться именно этого явления? И тогда, собственно, Аркадий Бабченко Ващенко нам рассказывал о том, что после сокращения срока службы в российской армии с 2 лет до 1 года, такая проблема, как дедовщина, по большому счету, в значительной степени ушла вот как бы с горизонта, потому что, ну, собственно, 2 года – это значительно больше, чем, например, 1 год службы, и люди не успевают столь сильно озлобиться за 12 месяцев прохождения службы, как, например, ранее. Но, опять же, это было мнение Аркадия Бабченко, одного из известных российских журналистов, который в том числе очень много в своем творчестве посвящает внимание армейской теме. А на самом деле, с какими сложностями сталкиваются российские призывники? Какие есть основания для того, чтобы, не вступая в конфликт с государством, избрать, например, альтернативный вариант прохождения воинской службы? И все сопутствующие вопросы мы будем обсуждать с Аркадием Чаплыгиным, главой Санкт-Петербургской специализированной коллегии адвокатов призывник. Аркадий, доброе утро.
Здравствуйте.
Спасибо вам, что нашли время. Вот вы знаете, мы как раз с коллегами заинтересовались таким вот вопросом, абсолютно, собственно, бытовым. Вот если, например, давать такие рекомендации людям, которые, может быть, по разным причинам, по религиозным или по каким-то другим, не хотят брать в руки оружие, у российского призывника какие есть варианты для того, чтобы, например, не провести год в погонах?
Я считаю, что альтернативная гражданская служба для человека, который избрал в качестве основного вида деятельности не военную службу, это не самый лучший вариант, поскольку, во-первых, долго, почти в 2 раза дольше, чем военная служба, а во-вторых, вы не застрахованы от того, что вас направят для прохождения альтернативной гражданской службы в войсковую часть. Да, служба будет проходить без оружия, но вы же понимаете, как военнослужащие будут относиться к тем ребятам, которые находятся в их же части, но не выполняют боевых задач, не обучаются военному делу и так далее. То есть мы создаем некоторую кастовость, которая в конечном итоге бьет по самим альтернативщикам.
А вот насколько... Да, мы вас слушаем.
Самый удобный способ не пойти в армию — это использовать действующее законодательство. Расписание болезней. 89 статей. В каждой статье примерно 10 болезней, освобождающих от призыва. Найти какое-либо заболевание у молодых людей, как показывает практика, несложно. Абсолютно здоровых, не имеющих никаких заболеваний, очень мало. Поэтому, если хорошо поискать, то можно найти. Даже если нам не удастся доказать ни на призывной комиссии, ни в суде то, что молодой человек страдает заболеваниями, освобождающими от призыва, то пока суд рассматривает дело, пока слушает апелляция, проходит призыв. Подачей в суд заявления об оспаривании решения призывной комиссии мы выполнение решения о призыве приостановили. Призыв закончился, решение о призыве отменено как нереализованное. Да, мы дело проиграли, но молодой человек в армию не ушел.
Кстати, это действительно, наверное, важная история для тех людей, которые в силу разных причин, например, там, с территории полуострова не желают или не хотели бы брать в руки оружие. А вот скажите, опять же, вот мнение нашего коллеги Аркадия Бабченко, который говорит о том, что дедовщина как явление в значительной степени потеряла свои, утратила свои позиции в российской армии, насколько оно соответствует реальности?
Не соответствует, к сожалению. Некоторое время назад мне казалось, что действительно дедовщина ушла в прошлое. Но последние события, которые освещаются в СМИ, говорят о том, что дедовщина сохранилась, возрождается. Только возрождается она в несколько новой форме, в форме землячеств. Раньше старослужащие издевались над служащими первого года службы. А теперь представители определенных регионов России издеваются над представителями других регионов. Все это есть. И люди, которые возвращаются из войсковых частей, мне об этом популярно рассказывают.
Скажите, а есть ли в этом смысле какая-нибудь печальная такая статистика о том, какие регионы прохождения службы по призыву в Российской Федерации более опасны, чем другие? Я почему спрашиваю, потому что в этом году вот призванных крымчан будут отправлять для прохождения срочной службы за пределы, собственно, полуострова. И вот как молодому человеку понять, то есть, условно говоря, куда ему ехать, условно говоря, в Дагестан, в Сибирь, на Дальний Восток или куда-нибудь, я не знаю, в Карачаево, Черкесию и так далее? Есть ли вот вот какая-то зона такая более повышенной опасности или более пониженной опасности, если угодно?
Таких зон не существует, поскольку в России действует экстерриториальный принцип комплектования вооруженных сил. Соответственно, молодых людей из любого региона могут отправить в любой другой регион. И где мы обнаружим ту критическую концентрацию агрессивных молодых людей, о которых я говорил, это большой вопрос. Мы можем обнаружить эту концентрацию в Чечне, мы можем обнаружить эту концентрацию в Хабаровске.
Мы знаем, что вот существует определенная статистика относительно, да и она всегда и в любой армии по всему миру существует, а, например, о допустимом уровне потерь в мирное время. И где-то когда-то мне попадалась цифра о том, что там в советской армии якобы 2% потерь личного состава в мирное время считалось, ну, как бы вписывающимся в нормы. Это потери во время учений, потери из-за болезни или из-за неосторожного обращения с оружием и так далее. Вот есть ли примерная статистика, во-первых, о том, что сегодня в российской армии является подобным допустимым уровнем потерь? И есть ли примерная статистика о том, служба в каких родах войск, ну, может считаться более безопасной, нежели служба в иных, как бы, частях вооруженных сил Российской Федерации?
Ну вот, честно говоря, этот вопрос совсем не по адресу задать. Я все-таки адвокат, я занимаюсь защитой прав, я не веду статистику.
Понятно.
И тем более не устанавливаю нормативы.
Понятно.
Моя задача – помогать людям.
Скажите, ну опять же, если человек призван на военную службу, принял присягу, и по прибытии в часть у него возникают проблемы, уставщина, дедовщина, есть ли какие-то органы, куда он может обратиться для того, чтобы ему помогли? Не знаю, комитет солдатских матерей, там, внутренняя служба правопорядка и так далее. Вот чисто такой юридический совет, куда звонить, куда бежать, в какой набат бить?
Да, органы-то есть, конечно. Можно и военному прокурору обратиться, можно и в те же общественные структуры, наподобие комитета солдатских матерей. Но практика показывает, что все это достаточно неэффективно. Прокурор обязательно переговорит с командиром войсковой части. Командир войсковой части примет меры к тому, чтобы ситуация не была ликвидирована, чтобы ситуация была выведена из информационного поля. Чтобы никто никуда не писал.
Вы знаете, вот опять же, есть такой юридический аспект, он связан с тем, что украинская сторона, которая воспринимает жителей Крыма в первую очередь как, собственно, своих собственных граждан, она раз за разом апеллирует к Женевским конвенциям, которая, говоря, 51-я статья 4-й Женевской конвенции, она говорит, что территории, которые, возможно, согласно международному законодательству, считаются оккупированными, что там запрещен призыв. Вот в реалиях правовой реальности в Российской Федерации попытки апеллировать к Женевским конвенциям и так далее, они имеют хоть какой-то под собой смысл, или это все, на самом деле, сотрясание воздуха?
Ну, понимаете, в чем дело? Российская сторона все-таки апеллирует к тому, что территория Крыма и Севастополя – это территория Российской Федерации. Так постановил референдум, так записано в Конституции, ну и, наконец, так гласит главный воровской принцип – что взяли, то наше. Поэтому, соответственно, российская сторона будет осуществлять на этих территориях призыв, как бы не хотелось добиться обратного. Собственно, этот вопрос решается лишь путем возвращения территории Крыма и Севастополя Украине. Других методов я не вижу.
Понятно. И последний вопрос, если позволите. Я так понимаю, что вы, в принципе, довольно много и довольно долгое время занимаетесь вот как раз-таки юридической защитой призывников. Скажите, вот можно ли какую-то динамику проследить из года в год относительно того, как больше ли людей ищут возможности уклониться от прохождения службы в рядах российской армии? Или это число снижается под влиянием, быть может, той самой довольно такой интенсивной патриотической риторики, которая звучит с экранов российских телевизоров, которая прославляет армию, вообще вот такую милитарику бытовую и так далее?
Да вы знаете, риторика тут ни при чем. Люди достаточно умны, чтобы понять всю фейковость этой пропаганды. Собственно, динамика такова. Если возникает какая-то боевая точка, соответственно, на нашей карте, если где-то ведутся военные действия, значит, количество обращений ко мне увеличивается. Если Россия переживает спокойный, безвоенный период времени, то количество обращений уменьшается. Только так.
Понятно. А в данном случае в российском коллективном представлении Донбасс выступает такой точкой, которая теоретически может стать местом дальнейшего прохождения службы?
Да, безусловно. И после того, как Россия вторглась на территорию Украины, количество работы у меня прибавилось.
Понятно. Спасибо вам, Аркадий. Аркадий Чаплыгин, глава Санкт-Петербургской специализированной коллегии адвокатов, призывник, был на связи с нашей студией. К нашей беседе подключается Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты». Кирилл, доброе утро. Спасибо, что нашли время.
Доброе утро.
Кирилл, вы знаете, вот какое-то время назад говорили с, опять же, с нашим коллегой, журналистом, российским философом Максимом Горюновым, и он предлагал, собственно, идею о том, что последние три года, говорил он, со всех, собственно, российских телеэкранов достаточно идет такая риторика такого милитаристского толка, которая прославляет службу в армии, героизирует профессию военного. И между тем, отмечал Максим, что он анализировал статистику, и он как-то не замечал большого числа сокращений, ну, не замечал основательного сокращения людей, которые пытаются избежать службы в армию. Количество уголовных дел, возбужденных за уклонение от призыва, по его словам, не особенно резко-то и уменьшилось, несмотря на довольно интенсивную патриотическую накачку последних трех лет с экранов российского телевизора. Он предлагал считать, что это пример того, что пропаганда не работает. Вот вы бы согласились или не согласились с подобной постановкой вопроса?
Ну, я скорее согласен с этой гипотезой, только единственное, что, наверное, здесь нужно какие-то еще оговорки дополнительные сделать. Я тоже эту тенденцию заметил, потому что, в общем, понятно, что там статус российской армии в обществе очень сильно изменился за последние, скажем, 15 лет. Ну, говорят, что вот дедовщины меньше стало, или там кто-то так же утверждает, что она вообще исчезла. В Москве на каждом углу тут магазины военторга, и, в общем, они занимают какие-то такие престижные места в городе, и у них там яркая неоновая реклама. Ну, какие-то еще, в общем, можно другие аргументы приводить, но при этом вот в чем я с Максимом согласен, это то, что российские специальные лица, они в этом году особенно много говорили о том, что нужно что-то делать с призывом, потому что призывать всех тех молодых людей, которых хотелось бы, которых как бы по закону положено, у государства все равно не получается. И в России обсуждались две инициативы на законодательном уровне. Во-первых, это институт электронной повестки, когда, так как я понимаю, за призывником закрепляется некий официальный адрес электронный, который ему выделяет государство. В 16 лет, видимо, это происходит, когда он ставится на учет в военкомат. Вот. И дальше ему все отношения с военкоматом, они осуществляются не через почтальона по адресу прописки, как это до сих пор происходит. И, в общем, конечно, довольно странно, как это сейчас выглядит. Вот, а вот через электронную почту. Но этот законопроект был внесен в Думу, и в итоге принять его не смогли, потому что главный аргумент был в том, что законопроект дорогой, и что инфраструктуры для того, чтобы во всей стране его внедрить, как бы не через обычную почту работать, у государства сейчас на это денег нет. Вот. А вторая инициатива, она принадлежала, по-моему, такому господину Шаманову, вот, значит, депутату Госдумы тоже, который говорил, что поскольку вот призывать не получается нужное количество бойцов, как бы пользуясь этой терминологией, нужно повысить призывной возраст. И здесь, конечно, многие просто очень сильно переполошились. Ну, говоря, речь шла сейчас, призывной возраст 27 лет, верхняя граница, речь шла о 30, и кто-то даже говорил о 35. Вот. Ну и понятно, что молодые люди вот в Москве как-то, как-то тяжело это, переживали эту новость, те, кто успел ее заметить. Но ее вовремя сняли и сказали, что это инициатива Шаманова, и на самом деле ничего такого нет. Вот. А это вот то, что то, в чем я с Максимом согласен, есть, мне кажется, одна важная оговорка. Все-таки Россия, ну, большая и такая довольно сегментированная страна. Понятно, что если речь идет о крупных городах, то тут желающих служить особенно нет. Но помимо крупных городов, там, миллионников и Москвы, и Санкт-Петербурга, есть довольно много других социальных каких-то пространств в России, где служба в армии сейчас это... Ну, вот эти пресловутые социальные лифты, хотя, конечно, и шутить, и вообще говорить про них после всего того, что было в последние годы, ну, на Донбассе, в частности, в общем-то, как-то и не очень хорошо во всех смыслах слова. Но вот я думаю, что действительно, если речь идет о российской глубинке, то там находятся желающие в армии служить сейчас больше, чем раньше.
Вы знаете, есть возможность принять буквально короткий телефонный звонок на 30 секунд. Доброе утро, вы в эфире.
Здравствуйте. Хотел вопрос задать. Вот в сравнении российская армия и украинская армия, в какое сейчас положение, как вы считаете?
Понятно. Спасибо вам за звонок. Я, правда, не знаю, насколько, собственно, наш гость Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты», готов выступать в этом смысле в роли военного эксперта, но не буду отбирать у него хлеб.
Я не послушал.
Ну, вам, собственно, вопрос гостя был в том, в предложении сравнить ситуацию и состояние, в котором находится российская армия, в сравнении с украинской.
Нет, я, к сожалению, не могу сказать, да, я за украинскими вопросами в этом вопросе не слежу, конечно.
Кирилл, вот еще один вопрос. Мы, вот, с одной стороны, наблюдали, как на последние антикоррупционные митинги выходит молодое поколение, которое, ну, которому на момент, собственно, аннексии Крыма было, наверное, 13-14 лет. И последние три года они жили в ситуации довольно... такой посткрымской реальности, то есть вставание с колен, мироточащие бюсты, радиоактивный пепел, Искандеры и так далее, и так далее. И они сегодня оказались в роли вот призывников. Вот они сегодня люди призывного возраста. И одновременно они же, это нередко их сверстники, они выходят на протестные антикоррупционные митинги. А что не так для власти с первым поколением, выросшим при Владимире Путине?
Ну, мне кажется, первое поколение, оно себя чувствует обманутым. По крайней мере, опять же, если речь идет про города, я не могу сказать, что это касается всей страны. Вот. Но здесь уже, в общем, даже и средние города подключились к протестной активности. Мне кажется, что они чувствуют себя обманутыми в том смысле, что они не переживали вот этой эйфории, связанной с патриотическим подъемом, который как бы имел место там, 3-4 года назад. Вот. Но они при этом несут своими жизнями, своими там, карьерными возможностями ответственность за те решения, которые были приняты тогда, и, в общем, не только не ими, но и, в общем, не при их горячем одобрении. Вот. И поскольку горизонт возможностей какой-то для молодых людей в России, конечно, очень резко сузился, это объективный факт, за последние годы с точки зрения карьеры, с точки зрения того, где можно учиться, за пределами России, в частности, то конечно, многие, особенно на фоне такого лицемерия, которое в российском обществе распространено, многие считают, что, в общем, это довольно обидно. Я для себя вот эту ситуацию так понимаю. Ну, отчасти я здесь не объективен, возможно, потому что мой опыт общения вот с этой возрастной когортой, с людьми этого возраста, это, как правило, очень хорошие школы и студенты, с которыми я имею возможность встречаться во время преподавания.
Спасибо вам большое, Кирилл, что нашли время этим утром поговорить с нашими слушателями. Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты», был на связи со студией радио «Крым Реалии». Ну вот, реальность такова. 1700 крымчан, собственно, будут приносить присягу Российской Федерации, несмотря на то, что, собственно, это противоречит Женевской конвенции. Ну, знаете... Опять же, нет безвыходных ситуаций. Слушайте радио Крым Реали. Несколько новостей из этого эфира, которые, на наш взгляд, мне лично показались важными, они появятся на нашем сайте сразу после окончания эфира. Буквально через несколько минут будем говорить еще об одной важной для Крыма теме – День крымско-татарского флага. От прошлого до настоящего. Оставайтесь с нами.
Татьяна Романова, коротко о главном. Во время визита Путина в Крым севастопольцы вышли на одиночные пикеты. Крымчан продолжают набирать в российскую армию по газетным объявлениям. ФСБ России заявило, что террористы используют мессенджер Telegram. Сейчас подробнее. В Севастополе в субботу, 24 июня, жители города вышли на одиночные пикеты с плакатами, на которых содержатся призывы к президенту России Владимиру Путину. Он в этот день посетил аннексированный Крым. Пикетчики протестуют против нового генплана города, которым предусмотрено перевести земли частного сектора в зону малоэтажной многоквартирной застройки. Пикетчики возмущены правовым беспределом, с которым они столкнулись в Севастополе, рассказывает крымским журналистам житель города Вячеслав Быков.
То я купил в городе Севастополе земельный участок, который находился у меня до решения суда в частной собственности. Участок был куплен правомерно по всем правилам и законам Российской Федерации. То есть оформлен через нотариуса. Первичные документы были российские, кадастровый паспорт был уже российский.
Многие из участников пикета – бывшие жители соседней России. Они продали там имущество, купили и оформили земельные участки для индивидуального жилищного строительства в Севастополе. Теперь власти Севастополя отбирают эти участки через суд.
Мы приобрели землю в 2017 году. Пришел иск на нашу землю о том, что распоряжение, которое было в 2009 году, признается недействительным. И, следовательно, земля незаконно у нас приобретена. Хотя мы приобретали его только 3 месяца назад. Кадастровые документы все есть. Как вообще, чему когда верить?
Как сообщается, пикеты продолжались недолго. Вскоре после начала к участникам подошла полиция и начала переписывать их данные. Организаторы пикета сообщили, что если полиция не предпримет активных действий по разгону пикетов, то они намерены еще постоять с плакатами вдоль дороги. Руководители крымских военкоматов призывают местных жителей к контрактной службе в рядах вооруженных сил России. Как сообщает корреспондент Крымреали, для призывов крымчан в российскую армию используются местные СМИ. Как говорится в объявлении, набор для прохождения военной службы идет лица в возрасте от 18 до 40 лет. Так, в крымской газете «Сельская новь» от 24 июня сообщается, что на воинскую службу по контракту принимаются военнообязанные, которые признаны военно-врачебными комиссиями годными по состоянию здоровья для прохождения службы и имеют соответствующий уровень физической подготовки. И женщины, которые годны по состоянию здоровья для прохождения воинской службы в мирное время и, как правило, не имеют детей дошкольного возраста. Военкоматы аннексированного Крыма более чем на 80% выполнили план весеннего призыва в российскую армию. Как сообщает пресс-служба Южного военного округа Министерства обороны России, по состоянию на 23 июня около 2000 крымчан прибыли в части вооруженных сил для прохождения военной службы. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека считает, что Кремль нарушает международные нормы, призывая жителей аннексированного Крыма на воинскую службу вооруженные силы России. Федеральная служба безопасности России заявила об активном использовании террористами и их кураторами за рубежом мессенджера Telegram, в том числе при планировании и осуществлении теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. По заявлениям ведомства, использование данного мессенджера предоставляет террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации. 23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров В открытом письме к создателю телеграмма Павлу Дурову призвал команду сервиса выполнить российское законодательство и зарегистрироваться в статусе распространителя информации. В противном случае по закону мессенджера грозит блокировка, отметил он. Дуров назвал стремление российских властей заблокировать сервис саботажем государственных интересов и отмечает, что после блокировки телеграмм переписки российских чиновников перейдут в сервисы, которые находятся под контролем США. Сегодня в Крыму пасмурно, температура воздуха до 29 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Хорошего дня и услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья, и снова Павел Казарин, и снова радио «Крым Реалии». Как обычно, можете заглядывать к нам на страницу в социальных сетях, на наш канал на Ютубе, на наш сайт, прямая трансляция. Можете за нами не только послушать, но даже немножечко подглядывать. Говорим о теме, которая сегодня непосредственно связана с полуостровом. Друзья, день крымско-татарского флага отмечается, собственно, в Крыму, в Украине. Вы знаете, вот любопытное, все-таки, простите за лирическое отступление, флаг — это ведь история про символ, символ, который наделяется публичной легитимностью в чьих-то глазах. И иногда люди за флаг готовы идти на какие-то, терпеть лишения. И очень часто на протяжении десятилетий, когда флаг становится, например, олицетворением сопротивления, олицетворением мечты, как, например, мечты вернуться на родину, он приобретает очень большое символическое звучание. Вот какие-то грустные параллели порой можно провести между той судьбой, которую испытывал крымско-татарский флаг в советское время, между той чередой испытаний, через которые ему приходится проходить сегодня. Вот о прошлом и настоящем крымско-татарского флага, его символическом наполнении будем говорить сегодня в ближайшие 20 минут, сразу после короткого информационного сюжета.
Крым в центре внимания.
26 июня отмечается День крымско-татарского флага. Российская власть в Крыму объявила сегодня выходной день в связи с празднованием мусульманского праздника Ораза-Байрам и Дня крымско-татарского флага. В Феодосии российские чиновники планируют устроить торжественный концерт. Также в городе пройдет велопробег. Однако массовые мероприятия в Крыму не планируются. До оккупации Российской Федерации на полуострове ежегодно 26 июня проводились различные массовые мероприятия, конкурсы, спортивные соревнования, участниками которых становились тысячи людей. В последние два года основные мероприятия, посвященные Дню крымско-татарского флага, проводятся на материковой части Украины силами Меджлиса крымско-татарского народа. В прошлом году в этот день в Киеве несколько сотен активистов прошлись по городу шествием с крымско-татарским флагом длиной 39 метров. Флаг крымских татар представляет собой полотно небесного цвета с изображенным на нем знаком «Золотой тамгой». Сегодня флаг коренного народа Крыма стал символом сопротивления, говорит лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев.
Татарский флаг – это сейчас символ сопротивления оккупации, причем не только для крымских татар, но и для всех людей, всех национальностей, которые ожидают, борются за освобождение Крыма.
В этом году в Киеве также пройдут мероприятия, приуроченные ко дню крымско-татарского флага. Автопробег и шествие по улице Крещатик. После на Майдане Независимости состоится митинг.
Крым в центре внимания.
Вы знаете, вот доводится довольно часто встречать сегодня новости с территории полуострова, как, например, крымского татарина задерживают российские силовики, например, за то, что он идет с крымско-татарским флагом? Или он едет на машине, где закреплен крымско-татарский флаг? Или девушка, обернутая в крымско-татарский флаг, идет по центральным улицам? И российские силовики нередко это воспринимают как эдакую демонстрацию, как эдакую политическую фронту, как эдакое политическое заявление. И насколько в этом смысле перекликается судьба крымско-татарского флага сегодня с той судьбой, которая переживала это знамя там еще несколько десятилетий назад? Вот об этом будем говорить с нашей гостьей Задие Салиева, ветеран крымско-татарского национального движения, на связи с нашей студией. Доброе утро.
Доброе утро.
Вот вы знаете, мы как раз сегодня в преддверии, точнее, этого дня в редакции задумались. И вот в советское время, во время возвращения, собственно, на родину из депортации, вот было ли у властей такое агрессивное отношение к крымско-татарскому флагу, голубому полотну с золотой тамгой?
Но изначально я хочу сказать, в советское время мы как-то голубой тамгой еще флага не было. Мы практиковали в Узбекистане, есть такой город Беговат, где всегда в 60-е годы 18 мая вешали черный флаг на самой высокой трубе цемзавода. И вот тем временем, тем самым, как бы мы доказывали свое, значит, несогласие с этим властями, с этим государством. У нас всегда были ненасильственные методы борьбы. Вот таким методом мы как бы сопротивлялись. А в 1971 году, значит, решили цемзавод, власти окружили милицией, чтобы не вешали на этой трубе, значит, черный флаг. А в то время в другой части города Беговата есть такая остановка, символично получается, остановка называется Запорожье, над, значит, где протекает река Сырдарья. И там две высоковольтные линия проходила. И вот на опоре вот этой высоковольтной линии на роликах наши соотечественники повесили черный флаг и остановили на середине Сырдарьи. Это самое широкое было, значит, устье этой реки, где-то около полкилометра. А высота над уровнем реки где-то было 100-150 метров. И вот власти никак не могли этот флаг снять. И вот он где-то дней 4-5 он простоял, провисел этот флаг. И только когда они смогли обесточить эту высоковольтную линию, тем самым отключили заводы, такие как металлургический и цементный завод, только потом они смогли вот этот флаг, значит, убрать. Угу. Вот тем самым мы сами, тем самым мы показывали свое, значит, несогласие и борьбу народа. А я лично, еще когда переехала в Краснодар, Краснодарский край в 1978 году, это уже был июнь месяц, но в мае месяце есть такое место Нижняя Баканка, там тоже компактное было проживание крымских татар, и тоже 18 мая повесили черный флаг. И вот это тоже излило, и я попала как бы под эту гребенку. Когда переехала туда, меня-то на работу как молодого специалиста брали, а как крымскую татарку они никак не воспринимают, потому что, оказывается, мы вешаем черный флаг. И, оказывается, нам по побережью был такой Чеховской, председатель райисполкома, сказал мне: вы знаете, что вам по побережью Черного моря нельзя проживать? А то вы такие черти, хотите уехать в Турцию. Ну, тем самым я сказала, нам не Турция, нам мы хотим вернуться все на родину и там проживать.
Понимаю. И скажите, а вы помните тот момент, когда вот на смену черному полотну пришло уже вот голубое полотно с тамгой, с изображением тамги?
Да. это был уже, это было вообще голубое полотно с золотистым тамбой. Это было на первом Хултае 1917 года в ноябре месяце. Ну, а потом революция и тем самым. Теперь, когда в Симферополе в 1991 году состоялся второй Хултай, и там было принято решение о гимне крымско-татарского и флаг голубой с золотистой тамгой. Это было в 91 году на Хурултае крымско-татарского народа в городе Симферополь.
Понятно. Ну вот и с тех пор, собственно, новый флаг, он является в значительной степени таким новым символическим контуром, который объединяет крымских татар и, собственно, друзей крымско-татарского народа. И вот, конечно, довольно показательно, что нередко сегодня в Крыму людей за такую, если угодно, несанкционированную демонстрацию крымско-татарского флага российские силовики готовы в том числе задерживать. Спасибо вам большое. Задие Салиева, ветеран крымско-татарского национального движения, была на связи со студией «Крым Реалии». К нашей беседе подключается исполняющий обязанности министра информационной политики Украины Эминет Джапар. Эминет, доброе утро.
Салям алейкум, Павел Вей.
Да, ну, с праздником вас, во-первых, примите искреннее поздравления. И если позволите, вот вы не могли бы рассказать, во-первых, о том, в Украине этот день будет ли как-то сегодня отмечаться или какие-то мероприятия проходить, приуроченные к Дню крымско-татарского флага? Ну, это во-первых, вот для начала на этом остановимся.
Спасибо большое за вопрос, Павел. Я как раз сейчас за рулем еду на пресс-конференцию, где мы вместе с представителями Меджлиса крымско-татарского народа планируем анонсировать ряд мероприятий, которые сегодня в течение дня будут иметь место. Конечно, если говорить о Министерстве информационной политики, мы уже третий год подряд проводим коммуникационную кампанию, посвященную этому Дню флага. Мы изготовили видеоролик, посвященный Дню флага. Он у нас на трех языках, русском, английском и украинском языках. Мы его передаем Министерству иностранных дел для того, чтобы они могли дальше, соответственно, этим роликом пользоваться как раз с точки зрения донесения информации об этом дне и о крымско-татарском народе. Ну, не секрет, наверное, что этот флаг стал таким себе символом сопротивления, потому что крымские татары были одни из самых организованных, да, сил, в 2014 году, которые заявили о непринятии российской действительности, о бойкоте так называемого референдума. И этот флаг сегодня вместе с украинским флагом – это такие два символа сопротивления. Ну и тут символично то, что одинаковые цвета и украинско-татарского, и украинского флага. Поэтому наша кампания, она проходит под лозунгом «Два прапора єдина країна». Смысл – в том, что это два народа, которые сегодня выборюют свою идентичность, свою настоящую культуру, историю, не советскую историографию, которая искажала и размазывала эту идентичность, да, и самое главное, это независимость и свободу от старшего брата, так называемого, от Российской Федерации.
Скажите, пожалуйста, а вот, опять же, я понимаю, этот вопрос наверняка вам довольно часто задают. Можно было услышать мнение о том, что три года назад, там, или в 2013 году, Украина воспринимала Крым, ну, в рамках какого-то, вот, условно говоря, такого, нескольких таких курортно-туристических мазков. И особенно не интересовалась происходящим в Крыму, равно как и судьбой крымско-татарского народа. Вот есть ли какие-то социологические цифры, которые бы говорили о, ну, вот, о проникновении крымско-татарской темы в сознание украинских граждан, о погружении, собственно, украинских граждан в крымско-татарский вопрос?
Да, на самом деле это действительно так, что уровень дистанции между крымскими татарами и украинцами до 2014 года был очень велик. По 12-бальной шкале это 8, это, если я не ошибаюсь, начало 2000-х годов такие замеры происходили, и это очень, это показатель того, что это была очень большая дистанция, не было интеграции, не было желание, что ли, украинского общества интегрировать крымско-татарский аспект и в историю, и в культуру, и в современную политику. И да, действительно, вот тоже на таком субъективном уровне, сама как крымско-татарка скажу, что вот нас воспринимали как национальным меньшинством, да, это на самом деле достаточно как, это не совсем то, как себя идентифицировали крымские татары сейчас в течение всех этих 20 с чем-то лет, возвращаясь на свою родину. И что вот официальная риторика крымским татарам как национальному меньшинству, когда
конфликтары становились в ряд со всеми другими народностями, и совершенно не было желания, ну так скажем, восстанавливать и говорить о какой-то истории. Извините, просто за рулем немножко.
Да, конечно, понимаю.
И в диалоге быть и вести машину, да, действительно, вот такое отношение, как не то чтобы на родину он играет, но это чувство. Даже если брать информационные выхлопы, которые были в отношении конфликта, они в основном были не с негативным таким оттенком. Очень четкая такая пролиферация мема была, что конфликта, кроме как самозахватом земли, вообще ничего не занимается. В том числе не было объяснения и понимания украинского общества, почему эти самозахваты имели место. И вот это вот все, оно, как бы, собственно, в таком большом информационном поле сформировало достаточно негативное или, ну, максимум нейтральное и дистанционное отношение к конфликтарам. Вот после 2014 года украинское общество перезагрузило, во-первых, на формальном, на официальном уровне свое отношение к конфликтарам, ну, во-первых, нас признали коренным народом. Украина присоединилась к декларации ООН по правам коренных народов. Это то, за что крымские татары боролись больше, чем 20 лет, возвращаясь в Украину. Сегодня decision-makers или конфликтаторы имеют возможность влиять на decision-making, да, то есть на принятие каких-то решений, связанных с Крымом. Это то, в принципе, тоже, что было одним из условий национального освоительного движения конфликтаторского народа со времен второго круга в 90-е годы, о котором говорила Задиеханум. То есть, в принципе, сегодня вот на таком общественном уровне мы чувствуем, я как работаю в Министерстве национальной политики, чувствую, что есть очень большой запрос на то, чтобы узнать настоящую историю крымских татар, а кто такие крымские татары с точки зрения социально-культурных моментов. Мы проводили исследования в марте 2016 года. Наши данные показывают, что, например, украинское общество более 60% готово поддержать усиление политики в отношении языка и культуры. Ну, то есть, чтобы Украина шла на так называемую позитивную дискриминацию в отношении поддержки языка и культуры. Это как раз вот те данные, которые для нас являются такой основой в понимании, насколько, например, Украина будет готова поддержать идею крымско-татарской национальной и территориальной автономии, да, в рамках Украины. Вот такие цифры мы действительно в марте фиксировали. Угу. Мы планируем также в этом году провести, ищем ресурсы на это, для того, чтобы у нас были данные по дистанции. Да, вот то, что у нас по 12-бальной шкале были в 2000 году 8 дистанция, то мы хотим сделать такой же замер сейчас, уже в 2017 году, посмотреть, какая динамика здесь и что изменилось.
Вы знаете, ну вот это действительно же такой важный знаковый момент о том, что вот эта трансформация в сознании происходит. И вот если до недавнего времени, там еще несколько лет назад, крымские татары не попадали вот в этот общий контур украинской политической нации, то сегодня вот в 2014 году те процессы, которые начались, которые происходили в связи с... которые происходили на Майдане, которые происходили во время протестных митингов в Крыму, они вот этот вот контур, общий контур расширили, и, соответственно, вот эта взаимная интеграция, опять же, вот и исходя из ваших слов, она произошла. А исходя из... Вот вы упомянули о том запросе на информацию, которая есть у жителей материковых областей Украины в отношении крымских татар. А в первую очередь, это какие вопросы? Вот даже вот в частных беседах вам, например, какие вопросы адресуют?
Я не очень услышала ваш вопрос.
Да-да-да. Вот какие вопросы, запрос на какую информацию у украинцев в отношении крымских татар сегодня есть? А какую информацию они готовы от вас слышать?
Очень интересуются современным положением, то есть реальным положением крымско-татарского народа в Крыму, в первую очередь, да, и с точки зрения правонарушений, которые есть, и вообще с точки зрения там социально-культурных проявлений. То есть вот как крымским татарам сегодня живется в Крыму, это основной вопрос. Это, кстати, вопрос не только со стороны украинского общества, да, который чаще всего задают, а это еще и вопрос со стороны международного сообщества. То есть есть сегодня запрос на то, чтобы знать, как реально живет крымским татарам в Крыму. Но потом один из таких наиболее задаваемых вопросов — это как себя крымские татары позиционируют в будущем. Да? Верят в деоккупацию, и если эта деоккупация произойдет, какой статус у крымско-татарского народа будет, как они себя видят вот в этом контуре политическом, я бы уже сказала, и какая политика будет проводиться в отношении крымско-татарского народа. Очень часто спрашивают, насколько сегодня крымские татары довольны той политикой, которая производится в отношении них официальным Киевом. Это часто спрашивают иностранные дипломаты у представителей Меджлиса и меня, как крымско-татарки. То есть эти вопросы очень и очень интересуют. Я единственное, что хотела добавить вот к нашему изначальному диалогу, да, вот тому вопросу, насколько интегрированы крымские татары. Вот сегодня есть истории успеха, когда крымские татары могут быть национальным успехом Украины. Это как Джамала, да, ее песня о депортации крымских татар, она сама как исполнительница, крымская татарка, украинка, она победила на Евровидении, и вот сегодня общество начинает осознавать, что крымские татары, интегрируясь в этот контур, социально-культурный контур, могут побеждать. Есть кейс Мустафы Джемилева, авторитет которого сегодня очень высок, да, не только в крымско-татарском сообществе, не только в крымско-татарском народе, но и в украинском обществе.
Угу, понятно. Спасибо вам большое. Эмине Джапар, исполняющий обязанности министра информационной политики Украины, была на связи с нашей студией. К нашей беседе присоединяется Рифат Чубару, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат Ага, доброе утро. Спасибо, что нашли время. И с праздником, с днем крымско-татарского флага вас.
Дякую. Я хочу поздоровать всех, кто слушает ваше радио, и вас также. Дякую вам всем.
Рифат Ага, вот скажите, вот мы неоднократно наблюдали на протяжении последних лет, как люди, которые крымские татары, выходящие, которые просто вот в одиночные пикеты с крымско-татарским флагом, или когда крымско-татарская символика прикреплена на машине, что их останавливают российские силовики, вменяют административное правонарушение. Почему для России крымско-татарский флаг, он выступает в роли такого вот раздражителя? Это обида за неудачную попытку приручения или за что? Что мы наблюдаем?
Ну, знаете, в умовах тоталітарного російського режиму, в умовах Росії, яка окупувала Крим, українську територію, яка нищить кримських татар, проявлення будь-якого такого знаку збереження гідності, вони сприймають це як виступ проти них, вони це приймають як виклик проти Росії. Сьогодні кримсько-татарський прапор – це є символ протидії російської окупації, вони це дуже добре розуміють, і тому вони переслідують всіх, хто шанує свій прапор, вони переслідують кримських татар, українців.
Мы сегодня как раз в эфире разговаривали с Диес Алиевой, ветераном крымско-татарского национального движения. Она рассказывала, что до 91 года вот роль флага нередко выполняла черное знамя, черное полотнище, которое вывешивали 18 мая активисты крымско-татарского национального движения там, в тех местах, где им выпало жить после депортации. Вот хотел, может быть, вот ваши, если у вас есть личные воспоминания, связанные с тем, вот с той крымско-татарской символикой, которая в свое время приходилось использовать для того, чтобы отстаивать свое право вернуться на родину.
Ви знаєте, що десь з 11 років я так сталося, мої батьки змогли переїхати до Криму, тоді буквально декілька сот сімей, які прорвалися до Криму, і я виріс в Криму, і тоді я не можу так пов'язати от з погодами, бо я не жив там, де було багато кримських татар. Але я хочу сказати про те, що саме повернення прапору кримсько-татарського блакитного полотнища золотою тонгою, воно відбулося, коли в 91-му році мене, і я так відчуваю, у багатьох кримсько-татар було таке, знаєте, відчуття, повернення щось такого, що не вистачало все життя. І я думаю, що і ви це знаєте, наскільки органічно оцей прапор було повернуто в 91-му році кримсько-татарське життя. Він знову був піднятий над Кримом. І я вже вірю в те, що він ніколи вже не буде спущений на своїй землі.
Спасибо вам большое, Рифат Ага, за то, что нашли время к нашей беседе присоединиться. Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, был на связи с нашей студией. Еще раз поздравляем и Рифата Абдурахмановича, и всех наших крымско-татарских друзей, да и всех, собственно, крымчан с днем крымско-татарского флага. Сегодня в Киеве, например, друзья, будет проходить ряд важных мероприятий. Это и автопробег по городу, это и детские и другие мероприятия на Майдане независимости. независимости. Это и такое шествие с большим национальным крымско-татарским флагом по Крещатику. Все это будет происходить где-то начиная с 4 часов. 4 часа начинается автопробег, в 6 часов начинается мероприятие. И будет в том числе мероприятие на территории полуострова. Поэтому, друзья, не оставайтесь равнодушными. Соседи, это, знаете, порой это важнее, чем родственники, потому что они всегда рядом. И нужно уметь видеть соседей друга, уметь протягивать другу руку. Поэтому берегите себя, берегите соседей, слушайте радио «Крым Реали». А мы говорим вам до скорого.